Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 19 апреля на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1943 год, 19 апреля, выходит указ Верховного Совета СССР за номером 39 о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев.
Это развалины госпиталя в Харькове на улице Тринклера. Здесь лежали тяжелораненые бойцы и офицеры Красной Армии. Их сожгли заживо эсэсовцы дивизии Адольф Гитлер. Вместе с ними они сожгли закон международного права, запрещающий жестокое обращение с военнопленными.
Под словом «злодеи» подразумеваются все, кто воюет на стороне Германии. И финны, и румыны, и венгры, и итальянцы. Причем классификация их преступлений разделена на два пункта. Первый. Участвовал в карательных акциях, убивал, расстреливал, входил в зондеркоманду. Для таких тут же и приговор. Высшая мера наказания. Смертная казнь через повешение.
И они выполняли намеченный план всеми средствами массового уничтожения. Цветами был окружен кровавый фашистский застенок, дьявольская лаборатория, где применялись новые методы умерщвления. Живые люди здесь были дешевым материалом для чудовищных экспериментов.
Второй пункт для тех, кто в убийствах не уличен, но при этом был либо в регулярных войсках, либо сотрудничал с режимом. Решение по таким пленным принимается военно-полевым судом, который, как правило, в качестве меры наказания назначает многолетние каторжные работы. Указ от 19 апреля 43 года не предусматривает обжалование приговора, и в первое время этот приговор окончательный. Правда, осужденным, особенно офицерам, тем же указом полагалась защита в суде в виде адвоката. Однако, как правило, доводы у адвокатов были одинаковые. Подсудимые всего лишь выполняли приказы высшего командования. Это никак не влияет на приговор, но тем не менее показывает, что вот, мол, и военные преступники имеют в Советском Союзе право на защиту.
Военный трибунал фронта приговорил Лангфельд Вильгельма, Риц Ганса, Рецлав, Рейнгарда и Буланова Михаила Петровича смертной казни через повешение.
Отдельно в указе говорится, что исполнение приговоров в отношении лиц, приговоренных к смертной казни, следует производить публично, при народе, а тела повешенных оставлять на виселице в течение нескольких дней, чтобы все знали, как караются и какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над гражданским населением и кто предает свою родину. 1971 год, 19 апреля. Спустя 10 лет после запуска первого человека в космос, Советский Союз снова становится первым и снова в космической отрасли. В этот день проводится запуск первой в истории орбитальной станции «Салют-1». Она представляет собой новый тип космического аппарата, который позволяет автоматически и с участием человека решать различные задачи в условиях длительного полета.
Станция «Салют» успешно выведена на заданную орбиту. Ее бортовые системы и вся научная аппаратура функционируют нормально.
Сама идея о создании подобной орбитальной станции появилась в 1964 году. Генеральный конструктор Владимир Челомей предлагает вывести на орбиту пилотируемую станцию, которая могла бы пробыть в космосе продолжительное время. Отдельно уточняется, что станция может выполнять как сугубо гражданские, так и военные миссии. Именно последний пункт становится решающим. И создание станции «Салют» — это, по сути, разработка и запуск в космос разведывательного аппарата.
Программа испытаний требует проверки каждого отсека в отдельности, а затем всей станции в сборе.
Как только «Салют» будет выведен на орбиту, тут же готовятся полеты к нему. Первый пройдет неудачно, космонавты не смогут произвести стыковку и перейти на станцию. Чуть позже, после стыковки корабля «Союз-11», это в июне 71-го, на станцию перейдет экипаж в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева. Космонавты более 22 суток выполняют научную работу, но погибают при возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата.
Советский народ провожал в последний путь героев космоса. Георгия Добровольского, Владислава Волкова, Виктора Пацаева. 3 недели работали они на борту первой орбитальной станции «Салют» и безукоризненно, выполнив обширную научно-техническую программу, полетели в обратный путь на Землю. Неожиданная случайность привела к разгерметизации кабины.
Первая космическая орбитальная станция «Салют» пробудет в космосе до октября. За ней полетят и другие станции, а сама программа «Салют» будет разрабатываться до середины 80-х годов. И лишь после ей на смену придет орбитальная станция «Мир». 1971 год, 19 апреля. Оказывается, продолжение приключений полюбившихся киногероев – это не только успех у зрителей, но и кассовые сборы. Это уже доказал фильм про западного шпиона «Ошибка резидента», после которого создателей буквально завалили письмами с требованием продолжения. Приходится срочно снимать вторую, а после и еще несколько частей фильма. И вот еще одно продолжение и также, как говорится, по многочисленным просьбам телезрителей. На экраны возвращаются следователь Знаменский, инспектор уголовного розыска Томин и эксперт-криминалист Кибрит, сокращенно «Знатоки».
А меня сегодня в управлении 3 раза спрашивали, как это, мол, знатоки сели в лужу?
Кто?
А нас теперь в управлении иначе, как знатоки, не зовут. Знаменский. Зна. Томин. То. Кибрит. Ки. Зна-та-ки. Слава богу, в этой компании я только окончание.
Зинаида, зато какое окончание.
Чего бы я ни сказал о суффиксе.
А тем более о корне.
На самом деле изначально снимали 3 фильма по 3 разным делам. И хотели их показывать друг за другом, но после пришла в голову мысль разбить ленту на части, на отдельные картины, чтобы можно было оценить реакцию зрителей. Первый фильм «Черный маклер» показывают в феврале, а после 2 месяца собирают почту. В ней буквально умоляют рассказывать, что будет дальше происходить с полюбившейся троицей. И вот в преддверии майских праздников показывают 2-ю ленту. И если в первой знатоки расследовали хищение, то уже во 2-й части им предстоит столкнуться с завербованным шпионом.
Вы были переброшены через границу 20 января, не так ли? Самолет, если помните, был обстрелян.
Да чушь! Чушь! Чушь, если бы я был шпион, зачем бы я сам в тюрьму полез?
Ну зачем? Неплохо задумано. Пока мы вас ищем, вы нырнули в самое неожиданное место.
Ближе к осени 71-го года покажут еще один фильм, и после этого знатоки пропишутся на телеэкране до конца 80-х годов. Правда, появляться они будут не столь часто, всего 1 раз в год, но под традиционную мелодию и песню.
Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна.
1995 год, 19 апреля, Америка чествует новую звездочку. Обладательницей премии Грэмми за лучшую запись года, женский вокал, становится 32-летняя Шерил Кроу. Несмотря на не совсем юный возраст, музыкальные критики друг за другом называют Шерил открытием. Рассказывают, что она всю жизнь занимается музыкой. Какое-то время была бэк-вокалисткой у Майкла Джексона, а после решила начать сольную карьеру. И действительно, первая же пластинка дебютантки запоминается сразу 2 хитами, которые крутят постоянно. Однако повторить свое дебютное достижение Шерил не сможет. Альбомы будут продаваться, ее даже пригласят исполнить песню для фильма о Джеймсе Бонде. Но после этого наступит спад. На концертах станут просить исполнять старые песни, а новые принимаются плохо. Однако Шерил Кроу продолжает и по сей день выпускать альбомы, которые, правда, уже не попадают на высокие места в хит-парадах. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день 19 апреля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Очередной выпуск завтра. Был бы повод.
Был бы повод.